Это «Хабаровск» на радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Доброе утро, город. 10.03 точно. Хабаровска. Это радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. 88.3 FM в ваших радиоприемниках. Ну, а для тех, кто хочет большего, смотрите нас на нашем YouTube-канале. Сегодня весь час, как я уже анонсировал, мы посвятим обсуждению Михаила Дегтярева и обсуждению вот тех несанкционированных митингов, которые проходят уже 23 дня. Сегодня будет 24-й день. В общем, полный рабочий месяц люди работают митингующими. Я бы вот так сказал. Почему это происходит? Будем разбираться. Сегодня у меня в гостях политолог Владимир Чедаев. Доброе утро. Что? Евгений Чедаев. Почему у меня все сегодня Владимир? Дегтярева назвал Владимиром. Евгения Чедаева назвал Владимиром. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро.
Так все-таки давайте разберемся, почему месяц люди работают митингующими? Что это за такая вот новая волна, новый хайп? Или это чисто хабаровское? Это откуда-то с Запада нам прислали, вот говорят, там всякие провокаторы и так далее. То есть почему люди ходят месяц как на работу митинговать? 75-25-05, телефон прямого эфира. Ваше мнение, Хабаровск, мы без цензуры принимаем.
Ну, сразу и не скажешь. Ну, скажу так. Вот если уже ожидают вторую волну коронавируса, да, то в течение месяца у нас, можно сказать, что уже два таких этапа, две волны. Первая волна – это было искреннее возмущение людей. Во-первых, форматом задержания грубой формы. Угу. Во-вторых, это перенес в Москву. 10 дней не объясняли, не дали, нет, что происходит. Ну, в общем-то, то, что было официально...
То есть вот этот накал страстей, он продолжался
это и развивался. Это был такой искренний позыв людей, которые хотели разобраться в ситуации, и которые действительно уже за 2 года привыкли к тем делам, которые делал прежний губернатор, отстраненный президентом. Ну, я кратко напомню, угу. Школьное питание впервые в России быстрее решили всех без указа президента. У нас дольщики практически сошли на нет, все проблемы стали двигаться, решаться.
Не все проблемы.
Но резко пошло на убыль. То, что годами было. И ряд других дел, которые, в общем-то, мирских, как говорится, дел, которые были понятны простому человеку, и за которые было, в общем-то, респект и уважение Сергею Фургалу.
А вот то вот 18-е место по инвестпривлекательности, которое было до Сергея Фургала, и за 2 года сошедшее на 68-е. А вот здесь вот как быть?
Ну, вы знаете, инвестиции – это такой фактор, который не только зависит от конкретного региона. В целом Россия для зарубежных инвесторов является страной повышенного риска. Вся. Может, в одном регионе лучше, в другом меньше, но целиком, если брать, то она, конечно, всегда опасна для инвестиций, что можно не получить, не успеть получить того дохода, который вкладывается. Поэтому здесь региональный аспект, он в меньшей мере, в большей мере все решает федеральное законодательство.
Хорошо, но мы все равно обсуждаем, почему люди выходят. Вот вы уже сказали, напомню, политолог Евгений Чедаев на радио «Комсомольская правда», вы сказали, что было несколько волн. Первая волна искренне. Вторая какая и что сейчас происходит? Вот мы сейчас это узнаем, но я напомню еще раз, 75-25-05, звоните, все звонки принимаем без какой-либо цензуры.
А вторая волна. По-моему, здесь тоже вопрос и ответ. У нас мы пока еще находимся в режиме изоляционных мер, санкций против коронавируса, да, закрыты кафе. Закрыты театры, закрыты кинотеатры, всякие заведения.
Развлекательные всякие заведения.
Да. Людям просто пойти некуда. И вот получается, что люди, которые привыкли вечером куда-то ходить, им сегодня ходить некуда. Они идут на площадь. Где такие же люди, которые, хотели провести время, поверьте, те, которые политически ангажированы или политически озабочены, их не так много в общей массе людей. Вот. А уж те, которые действительно что-то заводят, это единицы людей с барабанами, речевками и так далее. Один такой человечек может завести 1000 человек. Это из науки психологии известно. Поэтому, вот видите, такое нельзя сказать, что какое-то политическое единение всех людей, там 1000 людей присутствует. Нет, это четкая стратификация, идет разделение на отдельные группы, каждый приходит, ну, как-то посмотреть, провести время, ну, и не столько себя показать, сколько увидеть таких, которых тоже людей, ну, чем-то увлеченных. Ну, в данном случае увлечение получается пока одно, да, политическое. Вот странно, Хабаровск.
Это Хабаровск. Это вторая волна, вот это увлечение. Будет ли третья волна?
Знаете, я бы всегда отбивался от цифры 9 сентября. На два месяца у нас задержан губернатор, Басманный суд такой срок определил, и в течение двух месяцев должно быть сформулировано, конкретизировано то обвинение, которое было издано первичное. Поэтому вот до 9 сентября опять-таки будет такая ситуация ни да, ни нет, как говорит, ни украсть, ни покараулить. И тогда уже будет точно сказано, в чем его обвиняют. Вот тогда уже...
То есть вы считаете, что до 9 сентября митинги будут ежедневными?
Да. Ну, с точки зрения политики, это будет такая вялотекущая, сказать, самая, ну, больше-меньше людей, но уже нет той остроты, такой боли и переживания, которые бывали в первые 10 дней. Вот это точно, говорю, у людей действительно была боль и обида за то, что задержали, и не объясняя причин. Каждый просто примерял к себе, а завтра меня могут. Вот поэтому это было, половина была, и две недели искренне, вторая половина как будто уже по привычке ходит. Август тоже, он будет такой месяц, ну, мало того, что отпускной, но это уже будет, знаете, вот без остроты. Без остроты. Кроме тех, которые, так сказать, там, задают темп речевок, темп, так сказать, криков и так далее. Вот и все.
Ну, а у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, насколько ваше мнение близко к мнению Хабаровска. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Я хочу сказать, Сергей.
Сергей. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Что хочу сказать по этому поводу? Мое такое мнение, что ковид вообще есть ни при чем. Самое главное то, что это у людей уже как бы, ну, начинает потихонечку накипать. То, что маленькие пенсии, маленькие зарплаты, очень маленькие зарплаты. Устроиться на работу – это проблема. Детей – проблема. Жилье – проблема. То есть медицина – проблема. И плюс тому снимает губернатора, как бы объяснив, что, ну, было 15 лет назад. Вот. Не предъявляет таких серьезных обвинений. И это все накопленное. И людей толкает, чтобы выяснить, почему мы так здесь плохо живем. Край богатый. Есть рыба, золото, лес, ну, все богатства, а вот это так отношение центра к Дальнему Востоку. Почему, допустим, вот взять, ну, как у меня, допустим, отработал 33 года машинистом, а получаю пенсию, как обычно? Вот, ну, конечно, вопрос.
А как обычно это сколько?
Ну, 20.
Ну, да, согласна. Люди выходят, потому что они плохо живут. То есть сейчас вот говорят, мы выходим, потому что мы обижены. У нас богатый край, у нас и есть лес, золото, рыба. Мы выходим не за фургала, мы выходим за наши низкие пенсии, мы выходим за наши низкие зарплаты и за наш низкий, ну, вообще, за то, что мы плохо живем. Вы согласны с этим?
Вот сегодня речевки, которые звучат, да, они, в общем, пока политического характера. Но есть еще такое латентный или скрытый такой посыл. Вот его писал, вернее, о нем писал еще Николай Бердяев. Вот русский человек себя чувствует потенциально богатым. Огромные территории, ресурсы. И, ну, не мы жили, будут дети. Не дети, так внуки будут жить.
Не внуки, так правнуки.
Вот. Повторяю, перекладывание вот этого богатого на других. А сегодня люди стали как-то оглядываться по сторонам. Вот как на выборах. Смотрят, тротуар есть, дорога есть, нет. Чем власть занималась, если ничего не появилось, да? И сегодня у нас есть рыба, есть полезные ископаемые, золото там и прочее. И люди понимают, а я, собственно, что с этого имею? Ведь, по сути, все, что под землей, это люди потенциально считают, что это общим богатством.
Это его, да.
Это его, да. Хотя у нас вот есть одна интересная, хитрая статья в Конституции, 9.2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться дословно в частной, государственной, муниципальной или иных формах собственности. То есть на первом месте частно. Это в первой части, в первом блоке Конституции. Так вот, люди сравнивают с той же Аляской. Если он на Аляске, там ему говорят, ты от этого имеешь столько, столько и сколько. Плюс полтора раза больше доход, чем в континентальной Америке. И наши люди, получается, часть людей начинают ощущать себя гастарбайтерами в собственной стране. Вроде ресурсы все наши общие, но ощущение, что все уходит куда-то в Москву, в столицу, да? То есть лес рубится на Арбате, рыба ловится на Арбате и так далее. И вот это ощущение, как человек присутствует, что при его собственности, но он ничего не имеет. Это тоже фактор, который я сегодня влияет.
Я могу с вами немножко здесь вот согласиться. В каком плане, да? Наша рыба. Сегодня я захожу в крупную торговую сеть, лежит свежемороженая горбуша по 250 рублей за килограмм. Не так давно я заходил в Москве, в крупный торговый центр, наш дальневосточный лосось продается по 350 рублей за килограмм. То есть, в принципе, не настолько большая разница. Хотя он здесь вроде как выловлен, тут его не надо перевозить в Москву и так далее. То есть, вот эти цены, которые в Москве и в Хабаровске, они действительно не намного там дороже. То есть, людей и это, может быть, еще и злит.
Ну, скажем так, если в Москве средним доходом, средним в Москве считается 80 тысяч рублей, то для них 350 – это недорого. В Хабаровске таких зарплат нет, поэтому 250. И ладно бы зимой, все понимают, это холодильники, оборудование. Но когда в сезон она идет, это же анадромная рыба, она же приходит там июль, август.
Ее можно ловить, не знаю, просто руками можно, когда она идет.
Руками ловить.
Я видел просто, как она идет. Ощущение такое, что ты просто вот пни, и ты попадешь в киту.
2-3 месяца рыба идет, и люди хотели бы свежей рыбы поесть, в разумной цене, которая в сезон. Потом понятно, она будет дороже, это все согласны. Но когда ее нет даже вот июль, август, сентябрь, когда идет, у людей начинают, а куда же она ушла?
250 – это очень дорого.
Да.
Вот мое ощущение, что за нашу горбушу 250 – это заоблачная цена. За килограмм, не за голову.
Вот в пределах 100-150 рублей люди согласны брать рыбу, да, вот она свежая.
А мы прервемся на небольшую рекламу. Я напоминаю, звоните 752505, у нас разгорается, по-моему, спор.
Реклама.
Школа барменов в Хабаровске – это профессиональная площадка, которая позволит вам освоить модную, интересную профессию, получить уникальные навыки и завязать новые знакомства. По окончании курса выдаются дипломы международного уровня. Хочешь стать профессиональным барменом? Звони 20-06-46-20-06-46. В дружный коллектив медиахолдинга «Комсомольская правда» требуется менеджер по продажам. Если ты амбициозный, целеустремленный, хочешь работать и зарабатывать – звони. 782-782. 782-782.
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Значительная облачность, преимущественно без осадков. Вечером 3 августа в краевой столице столбики термометров покажут плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Пасмурно. Сильный дождь. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ночь летят дороги, день просвет менять. Кажется, а мне досталось. Трасса Е-95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
«Комсомольская правда». Радио поколения Алисы. Давайте обсудим.
Обсуждаем мы сегодня хабаровские митинги, а конкретнее задаем вопрос Хабаровску, почему, по вашему мнению, люди ходят на эти митинги как на работу. Полноценный рабочий месяц уже прошел, 23 дня, это ну, полноценный без выходных рабочий месяц. И вот каждый день люди как на работу идут на митинги, кричат какие-то лозунги. У меня в гостях политолог Евгений Чедаев. Ну, а на прямой связи с нами специальный корреспондент молодого дальневосточника 21 век, главный редактор сетевого издания «Транссиб.Инфо», лауреат многих премий администрации Хабаровского края, губернатора всероссийских конкурсов и так далее и тому подобное. Один из первых ведущих хабаровского независимого радиовещания Юрий Визанкин. Доброе утро, Юрий Адольфович.
Доброе утро. Доброе утро всем, тем, кто слушает радио, ну и всем тем, кто радио не слушает.
Замечательное приветствие. Так все-таки, почему люди выходят на эти митинги? В чем причина?
Первое. Люди засиделись дома. Коронавирус сделал свое дело. Человек – животное социальное. Человеку нужно находиться в толпе, в стае. Если человек не имеет возможности находиться в коллективе, он становится несчастным. Это объективная ситуация. Люди долго сидели в самоизоляции. Кто-то соблюдал ее, кто-то не соблюдал.
Да-да-да-да-да.
Но в любом случае это сказалось, это первое. Второе, ну, здесь уже, наверное, самое главное. Человек имеет право на то, чтобы высказать свою личную точку зрения по поводу любого факта, любого сюжета, любого случая. Ну, вот так реагирует часть Хабаровска. Больше или меньше, это можно спорить. Но у людей есть такое мнение, наверное, нужно людей уважать за это мнение. Третье. Безусловно, пресс-служба правительства Хабаровского края внедряла определенные мысли, это не секрет. Безусловно, готовился город к этой ситуации. Есть объективные, есть субъективные причины. И в первую очередь, наверное, самое главное – недовольство жизнью. По последним там исследованиям, 30% населения Хабаровского края получает, людей, вот так скажем, получает месяц менее 5000, вот так приходится. Менее 5000 в месяц. И регион один из лидеров по нищете сегодня в России.
А как вы думаете? А как вы думаете, вот с приездом нового в Рио что-то изменится в ситуации? Давайте, прежде чем вот вы ответите на этот вопрос, мы послушаем Михаила Дегтярева, вообще его мнение о Хабаровском крае.
Эдуард Гречук, «Комсомольская правда». Вы чуть менее полумесяца в Хабаровском крае. Можете охарактеризовать край одним-двумя словами?
Самый лучший край, который я когда-либо видел. С самыми лучшими людьми, которых я когда-либо встречал. Говорю искренне. И благодарю и Бога за то, что он так все управил, и президента за то, что назначил. Будем работать, делать жизнь лучше здесь, для всех жителей Хабаровского края.
Спасибо.
Не 2-3, но как вот от души.
Спасибо. Вот так вот Михаил Владимирович мне ответил двумя-тремя словами о Хабаровском крае. Как вы считаете, это искренно или нет? И вообще, примет ли Хабаровск Михаила Дегтярева?
Покажет время, на мой взгляд. Если будут дела, то, может быть, и примут. Но, к сожалению, люди остаются людьми, и для людей сегодня, для многих людей важна обертка, нежели содержание. Я вот думал об этом и вспомнил случай, как-то голосовали, и, ну, вот, на мой взгляд, трудоголик собрал очень мало голосов. Я спрашивал людей, ну вот посмотрите, вот нормальный мужик, не по фурсеткой, там не вот традиционный. Вот последний, он сложился не в последнее время, давно уже сложился. Ну, профурсетка, зачем? Ну, вы же знаете, что ничего этот человек не будет. Это популист. А мне говорят, а вдруг вот тот трудоголик нас заставит работать. И это серьезные вещи. Хабаров зарабатывает 40 миллиардов, нам не хватает на поддержку наших штанов. Нужно, чтобы мы зарабатывали... А там 60, да лучше, наверное, больше 100. Честно говоря, чем больше, тем лучше. Из-за чего мало собирается зарабатывать Хабаровский край? Потому что мало собирается налогов. И эксперты называют разные цифры. До 70% крайне дособирает налогов. И здесь, наверное, конечно, вполне закономерно то, что люди начали жаловаться Дегтяреву на мафию. Угу. Конечно, она недовольна. Угу. И недовольна будет Дегтяревым, если он начнет как раз заниматься сбором налогов, начнет активизировать народ населения. Конечно, в мутной воде, а сегодня у нас очень мутная вода, очень много людей ловят свою рыбу. Она выгодна. Но, к сожалению, невыгодная ситуация для большинства людей, потому что большинство людей с каждым днем становятся все более нищими.
Спасибо. Спасибо, Юрий Адольфович. Напоминаю, на связи с «Комсомольской правдой» был один из первых ведущих хабаровского независимого радиовещания, специальный корреспондент «Молодого дальневосточника», главный редактор сетевого издания «Транссимп.Инфо» и много еще других регалий. Юрий Визанкин. Спасибо Юрию Визанкину. Мнение Евгения Чедаева. Вот Юрий Адольфович сказал о том, что люди выходят за то, что вот плохо жить, а губернатора могут принять, если будут дела, но ему мешает мафия. Ну, вот так вот, если все в кучу собрать и коротко.
Но если все вместе, то нужно вернуться на несколько веков назад, чтобы это полностью. В средние века в Англии, когда, помните, была там борьба престолов, каждые выходные, уикенд, было в каждом небольшом даже городке Великобритании, Англии, были показательные казни политических противников. То есть люди не только теряли голову, руки, ноги, ну, это такая устрашающая была форма, сгоняли все население, и люди со страхом шли на эти мероприятия.
Показательные казни были, да.
А других развлечений не было, ни театров, ничего. И уже в скором времени люди стали одевать самую лучшую одежду, надевали детей, банты. Ну, было праздник, как у нас 1 мая или 7 ноября, и приходили без всякой подгонки туда, на это. То есть уже эффекта не было. То есть, повторяю, что всегда должно быть место или возможность у людей выйти в люди, показать себя. Ну, вот то, что мы называем сегодня, происходит в Хабаровске. То есть часть людей приходит, потому что некуда идти. Это одно. Второе, вот то, что говорится насчет налогов, мы не добираем. Вы знаете, здесь очень сложная штука. Ведь у нас есть налоги легко собираемые или обязательно собираемые, или которые не могут не собираться. И есть те, которые еще собрать надо. Вот налог, допустим, вот на заработную плату, надо, чтобы она была реальной, чтобы можно было с нее заплатить налоги. Она может мифическая зарплата, начислена, но и денег там нет. Так вот, в России система управления такая, что все собираемые налоги, собираемые хорошо, они уходят в столицу. А затем возвращается в форме дотации регионам. Хотя во всем мире есть такая практика демократическая. Сначала оставляется для территорий, что остается, поднимается уже наверх. Называется презумпция невиновности людей, проживающих на данной территории. У нас наоборот. Сначала вверх, а потом выдается лояльный регион больше. Нелояльный – меньше налогов. Поэтому с налогами очень тут я бы поаккуратнее с точки зрения, что мы собираем или не собираем.
Угу. Мы продолжим общение сразу после новостей на радио «Комсомольская правда». Хабаровск. Я напоминаю, прямой телефон в студии 75-25-05. Звоните, делитесь вашим мнением, почему вы ходите или не ходите на митинги, а также будет ли в Рио губернатора Михаил Дегтярев так же популярен, как Сергей Фургал в свое время.
Подъезда вниз по бульвару, да, перекрест. Владимир Зотов. 5-летний Вова и его младшая сестра обожают играть в Лего. Благодаря бескрайней фантазии они сооружают из деталек невероятные космические корабли и дома будущего. Однако сейчас у Вовы нет возможности играть с сестрой. Он находится в больнице. В январе этого года у мальчика диагностировали лейкоз. Вова прошел сложнейшую химиотерапию и курс антибиотиков. Для следующего этапа лечения ему необходим зарубежный препарат, так как на отечественные аналоги у мальчика сильнейшая реакция. Чтобы закончить лечение, Вове нужна одна важная деталька, как в Лего. Но стоит она около 3 миллиона рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Владимира Зотова.
Сказано. Политолог Наталья Елисеева про действия Михаила Дегтярева на посту в Рио губернатора Хабаровского края.
От него сначала ожидали одних шагов по диалогу с протестующими, потом он соизволил выйти, но он вышел тогда, когда уже площадь была пустая. Очень много обещаний, очень много слов, но пока это не подкреплено ничем. То есть как только формат Инстаграма перейдет в реальные дела, то тогда, естественно, весы сразу перейдут на сторону Дегтярева, и к нему никаких претензий и вопросов даже со стороны протестующих не будет. А пока мы видим это Инстаграм, какие-то эфиры, интервью со Шнуровым, либо еще какие-то ряд непонятных заявлений, то, естественно, к нему будут вопросы, и вопросы не в позитивном ключе.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие. Это Юрий Шевчук. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Новости.
С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
Хроники коронавируса.
Власти рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве. Эпидемиологическая обстановка в городе стабильная, сообщает оперштаб. Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26. Отмечается, что за последнюю неделю выздоровело от коронавируса на треть больше пациентов, чем за прошлую. Число летальных случаев от коронавируса снижается. Отмечается, что за счет общедоступного ПЦР-тестирования в Москве увеличен охват тестируемых. За прошедшую неделю протестировано 308 511 человек. Из них всего лишь у 1,5% подтвердилось заболевание.
О происшествии.
В Москве женщина попала в больницу после падения кабины лифта. Пострадавшая уверяет, что она полетела вниз и только чудом остановилась. Предположительно, скачок с остановкой лифта ниже первого этажа случился из-за перегрева электроплаты в аппаратной комнате. Однако в обслуживающей организации настаивают на том, что лифт банально застрял. ЧП произошло в центре города. После случившегося 58-летнюю пострадавшую врачи госпитализировали из-за проблем в области живота. Что касается неисправной кабины лифта, то прибывший на место механик почти сразу запустил ее. Механизм обследовали две комиссии и признали оборудование исправным. Лифт был введен в эксплуатацию в 2000 году, и до недавнего времени серьезных сбоев в работе не было.
Об Украине.
Киев не готов к ускоренному расследованию катастрофы Боинга в Иране. Украина будет настаивать на максимальных компенсациях. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Евгений Енин. Ранее иранская делегация прибыла в Киев для обсуждения вопросов, касающихся сбитого под Тегераном Боинга. Официальный представитель МИДа Ирана сообщил, что Тегеран согласен на выплату компенсации в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом. Но суммы не устроили украинскую сторону. 8 января иранские ПВО по ошибке сбили лайнер международных авиалиний Украины. Погибли 176 человек.
Обо всем.
В Якутии создан заповедник «Медвежьи острова». Проект заповедной территории подготовил ВВФ России. Основная территория заповедника – это 6 островов неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля. На прилегающие припаянные льды весной выходят самки с медвежатами. Эта особенность группы островов стала одним из главных аргументов для создания заповедника на этой территории. Также здесь отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, включенных в Международную федеральную и региональную красные книги.
давайте обсудим.
Обсуждаем мы сегодня ситуацию, которую все видят, которая происходит на территории города Хабаровска, Хабаровского края, митинги и приезд в Рио губернатора Михаила Дегтярева. У меня в студии политолог Евгений Чедаев, ну а также мы принимаем все ваши звонки без каких-либо ограничений, без какой-либо цензуры. Можете позвонить по телефону 752505 и высказать свое мнение. В данной 15-минутке будем говорить все-таки про Рио губернатора, про Михаила Владимировича Дегтярева. Примет ли Хабаровск Дегтярева? Дегтярев – будущий губернатор или Дегтярев – это кризис-менеджер? Вот ваше мнение, как вы чувствуете, Евгений? Ну, а пока у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем Хабаровск. Здравствуйте. Сделайте чуть потише приемник, потому что несовпадение идет несколько секунд. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я вас слушаю.
Слушайте. Я вот, вы знаете, что это, я вот как раньше был, учился на Западе, и вот когда приехал тут в Хабаровск на Дальний Восток, я сравнивал западные цены, жизнь западная и жизнь тут на Дальнем Востоке в Хабаровске. Здесь жизнь была выше, чем на Западе, зарплата больше была, люди старались сюда ехать. Вот. А теперь наоборот получается, значит там цены ниже, а здесь цены очень большие. Вот смотрите про рыбу, которую вы сказали. Сейчас вот что там, горбуша, 250 рублей. Вот эти рыбаки мои знакомые, по 50 рублей килограмм сдают, ловят и ее сдают. 50 рублей килограмм. Ну пусть бы она 70 была, 80. Кто ее крутит? Коммерсанты крутят. Никто за это не следит. Никому это не надо. Значит, с одной организации на другую проценты...
Хорошо, подождите. Вопрос такой. Хабаровск Дегтярева примет? Сможет ли Михаил Дегтярев изменить ситуацию, по-вашему?
Послушайте меня дальше. Тут можно прислать золотого губернатора, но ничего не получится. Пока сверху не будет, пока сверху эта поблажка не будет, и не будут к нам относиться лояльно и помогать, не будет, он ничего не сделает, ему сверху не дадут.
Понятно. Мнение понятно, человеку не дадут, но нету плохого мнения все-таки, да, Евгений? Посмотрите, человек сказал, что просто могут не дать губернатору этого сделать. Хабаровск, у нас разные мнения, разные телефонные звонки, мы принимаем их все без исключения, я напоминаю. Есть еще один звонок? Есть еще один звонок, доброе утро. Алло. Здравствуйте. Алло. Ну, что-то не то, что-то сорвалось. Напомню, 752505, принимаем все звонки без каких-либо ограничений. Так все-таки, Евгений, как вы считаете, примет в итоге Хабаровск в Рио или нет?
Я думаю, что примет. Но, опять-таки, сразу вот ситуация, когда он приехал, распадается минимум на два этапа. Ну, первые 7-10 дней – это вот такое неприятие, да? Даже людей, далеких от политики, ну, кого-то прислали.
С Москвы,
негодяи, да, Первопрестольная, да. Там все такие и так далее. То есть вот такое общее неприятие и общее заражение, скажем так, что, ну, только наших местных, да. Затем, в принципе, стали уже смотреть, ну, как самое уже, куда ездит, что говорит, о чем говорит.
А вот то, что он не выходит к людям.
Ну, во-первых, то, что было однозначно сказано, что режим коронавирусной инфекции никто не отменял. Самоизоляция и так далее. Ну, это действительно, еще дай это бог, что у нас на уровне не поднимается резко на уровне, хотя, когда тысячи людей на митингах, здесь что вирусу сам бог велел, да, резвиться, что называется. Благо, что вот не происходит резкого всплеска. Я всегда смотрю на этот митинг,
каждый шествие. Каждый день, да.
Да, каждый день. Мне вот внутри как-то, знаете, вот такое сердце сжимается, но ведь, ну, вот оно все. Практически все без масок, так сказать. Это какая-то ситуация такая специально вы. Или мы тебя, или ты нас, да. Поэтому здесь... Вот, возвращается к Дегтяреву, смотрит. Сейчас, после первых же поездок, Ванина, Солгавань, Комсомольск, еще и другие районы, я знаю, будут поездки.
Но был уже Охотск, да. Николаевск.
Повестка сместилась. С политической, я считаю, все-таки на экономику. Вот ваши звонки сегодня, да, людей интересуют не с точки зрения какой партии или какой партийной принадлежности или политической ориентации, да. Наоборот, смотрят, а что же будет с экономикой? По сути дела, глубинная первооснова вот этих протестов все-таки экономическая.
Давайте послушаем еще один телефонный звонок, примем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я родился в Хабаровске, в Сталинском районе. Угу. Я прожил здесь уже 67 лет. И я вам хочу сказать так. мы, наши деды, прадеды, завоевали право называться народом. А у нас отобрали это право. Ну, обидно, мы выбрали Бургала. Ну, выбрали, выбрали. Ну, будьте по-человечески, относитесь по-человечески к нам. Это первое. Второе, это Фургал, это первый руководитель края, который обернулся лицом к народу. Именно лицом к народу.
Ясно. Спасибо за мнение. Но я спрашиваю, примет ли Хабаровск Михаила Дегтярева. То, что Фургал первый обернулся лицом к народу, это все мы уже слышали, это все мы уже, честно говоря, проходили. Поэтому вопрос звучит все-таки в другом. Примет ли Хабаровск Михаила Дегтярева? И вот у меня сегодня в студии политолог Евгений Чедаев, который считает, что да, примет, потому что история начала с политической, все-таки оборачивается в сторону экономики. А здесь Михаил Дегтярев с его инженерным образованием, как никто, может разобраться, почему та или иная отрасль не работает. Вот он отметил одну проблему, да, строительство, что в Хабаровском крае есть системная проблема со строительством. И это так.
Ну, во-первых, я сам тоже инженер. У меня первое инженерное образование – добыча нефти. В частности, в поселке Нефтегорск Сахалинской области, которого сегодня нет. Это первое место моей работы после института. Инженерное мышление, оно отличается тем, что это всегда конструктивно. С точки зрения конструкции верна, машина работает. Конструкция не верна, машина рассыпается. И вот если такой подход будет в управлении, что не на эмоциях, не на крике, а именно на системном подходе – тогда изменения будут. И повторяю, что наш край не бедный по отношению к другим территориям Дальнего Востока. И вопрос рационального распределения денег, федеральных и наших местных денег, вот здесь как раз хорошие финансисты надо поработать. Потому что то, что сделали с бюджетом вот за последние там 7-8 лет, это, конечно, была катастрофа.
Я согласен с вами. Многие говорят про Дегтярева, что вот почему он не выходит к митингующим, почему он даже семью свою не привез, раз собирается жить и работать у вас. Я спрашивал тоже у Михаила Владимировича, давайте послушаем его ответ.
Михаил Владимирович, вы неоднократно говорили всем, у меня четверо детей, когда Хабаровск увидит хотя бы одного.
Да, у меня четверо сыновей, по ним скучаю, звонят мне в последние дни, вообще каждый день, просятся сюда. Но я думаю, в ближайшие несколько недель супруга с младенцем, у меня же четвертый сын маленький, ему 3 месяца, прилетит, может быть, кого-то возьмет с собой из старших. Вопрос переезда тоже в повестке дня, но сложность связана с учебным годом. До 1 сентября у нас месяц, классы сформированы в Москве, где мои дети учатся, и классы сформированы практически в Хабаровске. Поэтому будем искать вариант, каким образом устроить переезд и детей записать в школу. Без ущерба для других детей, чтобы никого ниоткуда не исключить.
Ну вот ответ, на мой взгляд, где-то чуть-чуть и лукавит человек, потому что, ну как, устроить детей губернатора, ну, конечно, детей губернатора устроят в Хабаровской школе, вот, да, вот, без ущерба для других, мне кажется. Более того, может быть, даже и знать не будут, что там в этом классе учится сын губернатора. Вот, но, с другой стороны, переезд, мы все знаем поговорку, один переезд равен пожару. Двум пожарам, да. Это тоже сложные проблемы, поэтому, мне кажется, вот эти вот мнения товарищей, которые говорят, что вот он даже к нам детей не привез, он даже к нам не переехал, они не совсем правильные. Но у нас есть еще один телефонный звонок, давайте примем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, край не примет. Это варяг. И он не имеет опыта большого. Ну, говорить он может, да, он этому обучен. У него ведь практического опыта-то нет. Поэтому край его не примет, я думаю. Очень быстро разочаруется.
Понятно. Тоже хорошее мнение. Каждый человек. Сколько людей, столько мнений. Евгений Чедаев, политолог на радио «Комсомольская правда». Вот вы говорите, люди его в итоге примут. Примут за дела. А женщина вот только что говорит, нет, он варяг. Вот есть у нас какая-то вот жилка, да, Варяги, не варяги, вот такое вот разделение. Или все-таки мы, хабаровчане, достаточно гостеприимные люди? Вот как по-вашему?
Ну, знаете, в общем-то, говорят так, что культура любого народа видна на кладбище, то есть отношение к тех, кого нет, ухоженные, благополучные, сразу видно культуру народа.
Слушайте, в понедельник с утра такие
вещи. Нет, нет, я почему сравню? А результаты управления где видны? В магазине или в автобусе. Если в магазине приемлемые цены, если хорошие появились автобусы, да, вот, персонал, то это управление, вот его не видно. Вы знаете принцип французской косметики? Косметика на любой женщине должна быть, но чтобы этой косметики не было видно. Так вот, не видно работы управленца, да, но видно дела, которые есть. Потому что цены, тарифы, дороги и так далее. Когда это уже итог управления. Ведь управление не в белых домах происходит. Управление, когда деньги превращаются в материальные вещи, вот тогда и есть управление. Если этого нет, то управление не считается. Поэтому за губернатором, вот если такие дела пойдут, реальные, которые можно пощупать, по которым можно походить, как по дороге или тротуару, тогда будет и видно, работает он или нет.
У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Постоянно вас слушаете. Я вот так вам скажу. Я не за Кипелева, не за Фургала, не за Шпорта. Да? Но я могу вам так сказать. Допустим, Виктор Иванович Чешаев тоже не хабаровчанин, скажем так откровенно. А допустим, господин Шпорт у нас хабаровчанин. Не хабаровчанин, с Хабаровского края. Фургал туда-сюда. Да, комсомольчанин. Ну, с Хабаровского края, да, я подчеркнул. Далее, Фургал, тоже с Томской области, скажем так. С другой стороны, новый человек, тут палка в двух концах, понимаете, это можно спорить бесконечно. Допустим, новый человек, он здесь не оброс областными связями, кланами и так далее и подобное, ни от кого не зависит, не будет помогать своим друзьям, товарищам и так далее. Приезжие, видите, не знают обстановки внутренней. То есть тут как бы спор такой двухъярчный. Все зависит от человека. Если он хочет, захочет поднять край, он поднимет. А если он не захочет поднять край, он ничего не будет делать. Это, знаете, вот как в школе. Всегда одни и те же учителя, да, а кто-то учится на 2, кто-то учится на 5. Информацию всем дают одинаково. Понимаете? Спасибо. Вот и все, это чисто мое мнение.
Спасибо. Очень интересное и взвешенное мнение, на мой взгляд. Как вы считаете, Евгений?
Ну, вот как раз последнее, ну, я сам 20 лет провел в высшей школе, выпускаю как раз управленцев для государства, муниципального управления. У одного преподавателя студенты действительно учатся, и они знают его предмет, у другого нет. Тут как раз формула Александра Герцева. Трудных наук не бывает, есть недобавимый язык. То есть, если Дегтярев будет набирать людей, которые смогут его идеи реализовывать, тогда управление будет.
Вот об этих людях мы поговорим сразу после рекламы, потому что есть уже несколько назначений. Давайте посмотрим, кто эти люди.
Реклама. В дружный коллектив медиахолдинга «Комсомольская правда» требуется менеджер по продажам. Если ты амбициозный, целеустремленный, хочешь работать и зарабатывать, звони 782-782. 782-782. Школа барменов в Хабаровске – это профессиональная площадка, которая позволит вам освоить модную, интересную профессию, получить уникальные навыки и завязать новые знакомства. По окончании курса выдаются дипломы международного уровня. Хочешь стать профессиональным барменом? Звони 20-06-46, 20-06-46.
Когда армия – состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну, правильно же.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный 6-12 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Значительная облачность, преимущественно без осадков. Вечером 3 августа в краевой столице столбики термометров покажут плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Пасмурно, сильный дождь. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Давайте обсудим.
Обсуждаем мы сегодня хабаровские митинги, обсуждаем назначение в Рио губернатора Михаила Дегтярева и обсуждаем уже первые шаги, которые Михаил Дегтярев сделал, будучи на посту временно исполняющей обязанности губернатора Хабаровского края, именно кадровые перестановки в правительстве. 75-25-05, телефон прямого эфира в студии. Еще есть возможность, немного, но, может быть, примем 1-2 звонка. В студии у меня политолог Евгений Чедаев. Итак, с чего начал Михаил Дегтярев? Мы все видели и слышали вот эти отставку Хлапова, да, отставку, вернее, уход по собственному желанию, да, по-моему, там было все по собственному желанию, и назначение новых людей. Давайте посмотрим на вот этих людей, кто они, что они и откуда. В частности, Михаил Владимирович привлек человека с Москвы одного, и... Не так давно прошла информация, что Базилевский будет первым, должность не могу точно назвать, но будет в правительстве. Вот один варяг, один вроде как наш местный. Вот такая вот 50-50, с чем это может быть связано? Будут ли у нас в правительстве 50-50, или будут у нас в новом правительстве варяги в большей степени?
Ну, я бы, знаете, вот как ученый в области управления, вот на варягов, там, не варягов не делил. Для меня человек либо умеет управлять, либо нет. А красный, белый, в полосочку, в крапинку, какой угодно, да или нет, умеет управлять или нет. Вот это, наверное, самый главный критерий. Ну, понятно, что руководитель аппарата – это кадровик, который должен сформировать команду. Здесь любой руководитель всегда есть. Есть даже вот не понятие отдела кадров, а есть, называется, руководитель управления по работе с человеческими ресурсами. Так на языке науки называется. Так вот, Никитин Александр Александрович, как раз вот именно человеческие ресурсы, кадры, он должен заниматься.
Ему молодость меняют вину, насколько я помню, да, говорят, что слишком молодой человек для каких-то вот кадровых работ, для управления. Но раз его Дегтярев с Москвы вы-то вызвал, значит, он на него надеется?
Ну, конечно, может быть, в год 70-летия Победы, что в 20 лет батальонами командовали, или никто не удивлял,
да? Вот, кстати, да.
Вот, то в данном случае, сказать, два высших образования, это юридическая правовая академия, и образование ему тоже МГУ имени Ломоносова, это тоже образование, представлять вузы эти два не надо. Вот я сам, кстати, недавно РПА закончил, это академию по одной из специальностей, хорошее учебное заведение, и возвращение Андрея Базилевского, это бывший министр образования, зампред по в правительстве губернатора Шпорта, он зампред по внутренней политике. Что такое внутренняя политика? Это должность единственная, которая согласовывается с администрацией президента России. Ну, так это положено. Это должность такая по работе с муниципальными образованиями, по работе со средствами массовой информации и другие. То есть одна из ключевых должностей, ну, конечно, Базилевского опыта не занимать. Вот он только что вернулся из лагеря «Океан», где, по-моему, если память не изменяет, 1300 человек в подчинении. Аппарат этого детского лагеря «Океан». Вот. Ну, по крайней мере, очень много...
Это наш дальневосточный «Артек» «Океан».
Да, дальневосточный «Артек», он так и назывался, ВДУ «Океан». Вот. Повторяю, что у него большой управленческий опыт, много ступенек пошел в нашем парламенте, то есть с карты по краю ездить не надо. И вот такой баланс. И первая должность – это должность политически-кадровая, вторая – это организация внутренней жизни нашего края. И вот два назначения, в общем-то, они, ну, как вот помните, раньше баланс в уравновешении, я вообще бы это не ставил. Вопрос там, что умеет управлять или нет. Вот главный критерий. А количество образований высших, одно, два или три, тоже это на втором плане. По крайней мере, сказать, Базилевского знают все, и он знает весь край.
Ну, вот остается совсем немного времени. Вопрос, стихнет, не стихнет вот эта буря протеста, мы обсудили. Вопрос, примет ли, не примет Хабаровский край нового в Рио, мы обсудили. Да. У вас везде взвешенная, положительная, где-то отрицательная, может быть, но в основном положительные оценки. Напомню, политолог Евгений Чедаев на радио «Комсомольская правда». Евгений, какое будущее у Хабаровского края?
Хороший вопрос. Ну, уже мы прошли коммунистическое будущее, да, и светлое будущее, и будущее имели, да. Вот. Самое главное, что у нас есть ресурсы. У нас есть природные ресурсы, технологические ресурсы, я имею в виду там отрасли промышленности, строительные, машиностроительные, военные и так далее. В общем-то, есть. Главное, что нужно, чтобы работали эти сферы, и при этом было рациональное распределение налогового бремени, чтобы налоги не только уходили в Москву,
но и оставались у нас. Давайте напоследок один звонок примем еще.
Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем немного времени, поэтому давайте ваше мнение.
Да, я хотел бы что сказать. В администрации президента и президент наш, конечно, не ожидали, что Хабаровск так бурно отреагирует. Да и кто ожидал? Вот. Но кандидатура Дегтярева была согласована уже, наверное, еще и до снятия Фургала с Жириновским. И я считаю, что, в принципе, эта фигура, в принципе, нас устроит. Раз у нас своего лидера не оказалось, раз кадровый институт не подготовил достойного лидера, то мы должны принять эту фигуру и помочь нам вместе справиться с этой ситуацией. Поэтому я думаю, что потихонечку мы все-таки его примем и сможем вместе с ним наладить конструктивный разбор полетов и как продолжить движение нашего края в нормальное, хорошее состояние.
Спасибо. Вот таким мнением мы завершаем наш сегодняшний эфир. Напомню, у меня в гостях был Евгений Чедаев, политолог. Программу вел я, Эдуард Грищук. Услышимся уже завтра утром. Всем пока. Хорошего дня, Хабаровский край.